Список радости. Да, изучая себя, мы быстро обнаруживаем, что не все радости одинаково полезны. Что некоторые, а поначалу и большая их часть, сопряжены с последующим похмельем, будущей потерей радости с процентами, и часто с большими. Когда мы едим плотную, жирную, сладкую пищу, мы получаем мгновенную радость, так называемые быстрые углеводы, впрыск эндорфинов, но она, эта радость, кратковременна и быстро оборачивается потерей силы. Часа два после 10 минут такого удовольствия вся наша жизненная сила направляется на переваривание съеденного. В итоге мы теряем радость, теряем энергии больше, чем получили ее. Когда мужчина в сексе эякулирует, он получает мгновенное удовольствие, но затем испытывает значительную потерю энергии, и ему требуется значительное время на восстановление ее. Даосы говорят, что при каждом семяизвержении выплескивается энергия одного года жизни. Да это, на мой взгляд, и не требует особых доказательств, поскольку очевидно же, что 200 миллионов носителей потенциальной жизни не могут не содержать в себе огромную концентрированную жизненную силу. При зачатии и последующем рождении ребенка отец восполняет эту энергию за счет радости отцовства, если, опять же, обучен ей или смог ее в себе пробудить. Но если это эякуляция ради 5 секунд оргазмического удовольствия, налицо чистая потеря силы. Все покупки в кредит – это радость с большими процентами. И не теми, которые прописаны в кредитном договоре. Любое обязательство омертвляет, замораживает в нас энергию, равную этому обязательству, как и любое обладание чем-либо. Ведь на то, чтобы эта вещь была создана, была затрачена энергия. Любая вещь обладает энергетической емкостью. И для того, чтобы поддерживать образ владения этой вещью, то есть чтобы ей обладать, нужен эквивалентный объем энергии. А тут еще и плюс обязательства. Энергия замораживается в таком же объеме, да еще и с процентами. Да, обладание чем-либо забирает на себя часть имеющейся у нас свободной энергии. Вот почему, когда богатый человек подошел к Иисусу с вопросом, как ему жить, чтобы быть в истине, Христос предложил тому для начала раздать имение. Истина тоже требует энергии на свое обладание, на обладание собой. И хотя тот человек обладал достаточной силой, Христос видел, что ее значительная часть омертвлена в его богатстве. Вернемся к обязательствам. Вы никогда не замечали, что как только вы что-то пообещаете кому-то, вам сразу же становится гораздо труднее это исполнить. Труднее, чем оно выглядело до взятия на себя этого обязательства. Возникают какие-то непредвиденные заморочки, препятствия, и усилий требуется ровно в два раза больше, чем вы планировали. Было такое? И не клянитесь вовсе, но пусть ваше «да» будет «да», а «нет» — «нет». А что сверх того, от лукавого, говорил тот же парень. Не клянитесь вовсе, не давайте обещаний и не берите обязательств. Но просящему вас рубаху отдайте верхнюю одежду, а с принуждающим вас идти с ним одно поприще, идите два. Отдайте больше, чем вас просят, потому что не энергию отдаете, а вещь, которая сковывала вашу энергию на обладание ею. И просит вас не кто-то, хотя и выглядит как вполне конкретный кто-то, а мир, посредник между вами и вашими желаниями. В ответ на ваши же желания. Вы хотите чего-то, но ваша энергия связана, у вас нет свободной энергии. Как вы можете обладать еще чем-то? Расплатившись здоровьем? Ваше желание при посредничестве мира, обстоятельств, других людей, предлагает вам самый короткий путь к ним, предлагая от чего-то избавиться, предлагая начать отдавать. Потому что ваши желания исполнятся автоматически. Они уже исполнены на верхних уровнях реальности. Вы все получите без усилий на достижение и завоевывание. Вы все получите без усилий, когда подниметесь на эти верхние уровни реальности. Подниметесь, наполнившись энергией. Или хотя бы высвободив уже имеющиеся. Вот вам секретное оружие. Когда совсем все тухло и сил нет даже на маленькие радости, начинайте отдавать. Неважно что, деньги, вещи, просто отдавайте. И вы почувствуете ничем не обусловленную радость, прилив энергии. Теперь ее уже можно инвестировать во что-то стоящее. Туда, откуда она вернется к вам сторицей. Как? Да, первоначально нам доступны только животные виды радости. Есть, заниматься сексом, Но наряду с этим у нас есть и другие ее источники, которые не только не требуют процентов, но наоборот наполняют нас все больше и больше. Если вы будете достаточно внимательны к себе, то вы очень скоро их обнаружите. Во-первых, это творчество. Зачем пытаться сожрать другого, чтобы получить порцию энергии, которую придется отдавать процентами, когда можно подключиться к источнику и черпать силу напрямую? Из того самого источника, который исторг из себя большой взрыв. Исторг из себя. В одно мгновение породил целую вселенную. Зачем отнимать энергию у другого, когда можно, являясь его источника каналом, передавать его первичную энергию в материальный мир, выступая сотворцом этого материального мира? Не преобразователем, а именно сотворцом, наполняющим этот мир новыми порциями энергии. Быть творцом, проявлять свое творческое начало – это базовый способ наполняться энергией из источника, передавая ее в свои творения. Неважно, что это будет – картина, скульптура, художественное слово, музыка, танец, здание, фруктовый сад, бизнес-проект или бухгалтерский отчет, подготовленный в формате компьютерной презентации. Если это сделано творчески, креативно, так, как этого никто до тебя не делал, это вызывает к жизни из потенциала квантового супа новые и новые порции энергии. И эта энергия вполне ощутима. Вы знаете ее. Вы называете ее вдохновением. И вы знаете, что творчество – это сам себя подпитывающий процесс. Сколько бы ты ни отдал, придет еще больше. Это как с колодцем. Чем больше из него черпают, тем больше в него прибывает воды. Каналы притока расширяются, из них вымывается грязь и песок, и дебет колодца увеличивается. Сила, энергия, любовь – это поток. Наше сознание – его канал. Если сознание загрязнено, энергия течет по нему с трудом. Именно грязь и песок омертвелых мыслей, стереотипов мышления, жертвы, вины, борьбы и преодоления, защищенности, накопительства, обладания, стремления к успеху, пусть меня полюбят, достигательства и прочее создают препятствия и порождают завихрение на пути потока силы, которые мы ощущаем как переживание эмоций, а подчас и эмоциональную, душевную боль. Боль, которая накапливаясь, переходит в боль физическую, болезни и страдания тела. Но проблема не в эмоциях. Если эмоции есть, значит за ними есть поток. Поток жизненной энергии. Это уже хорошо. Эмоции, даже негативные, это хорошо. Проблема в мыслеформах, ментальных блоках, которые порождают эти завихрения, которые не дают потоку свободно протекать сквозь вас. Обида рождается там, где мы переносим ответственность за свою жизнь и наши неудачи на других людей. Это мыслеформа перекладывания ответственности. Чувство вины – обратная ситуация. Мы перетягиваем на себя ответственность за жизни других людей. Жертва? Жертвой быть легко. Помимо переноса ответственности за свою жизнь на другого, мы получаем еще и мощный инструмент манипулирования другими людьми и состояния жертвы. Гнев. Гнев дает нам ощущение внутренней силы и правоты. Это с одной стороны. С другой стороны, это инструмент влияния на поведение других людей. Цивилизованное насилие. В основе своей и мыслеформа жертвы, и мыслеформы гнева имеют представление о том, что действия других способны либо отнять у нас источник нашего счастья, либо наделить нас им. Так и со всеми остальными эмоциями и поведенческими моделями. За ними всегда стоят ложные или устаревшие шаблоны мышления. Но стоит нам обнаружить эти шаблоны в своем сознании, скрыть их природу, и мы можем преобразовать их в более эффективные, адекватные нашему новому видению мира модели. Ведь ничего плохого нет и не было в том, чтобы хотеть улучшения своей жизни. Просто ошибочно полагая, что причина наших страданий и нашего счастья в другом человеке, мы искали способ принудить его, избавить нас от страданий или дать нам счастье. Но теперь оказывается все гораздо проще. Чтобы улучшить свою жизнь, достаточно наполниться энергией, сосредоточившись на радости. И улучшения посыплются на вас, как из рога изобилия. Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть счастья для другого человека. Просто мы ошибочно полагали, что можем быть причиной его счастья или страданий. Теперь мы вспомнили, то, что, например, индейцы пираха и не забывали. Человек сам причина всего, что с ним происходит. Помочь ему можно только одним, напомнив об этом и создав рядом с ним пример иного, основанного на радости поведения. Вот мой пример. Исследуя источники своей радости, я называю это список радости, мы постепенно не только обнаруживаем и ставим на первое место те из них, которые наполняют нас энергией без всяких процентов, но и находим новые способы удовлетворять свои животные инстинкты без энергетических потерь и даже с приростом. Так, например, в еде мы постоянно переходим с одного вида питания на другой и постепенно учимся принимать все более и более здоровую пищу, которая наполняет нас энергией, а не забирает ее. Постепенно мы переходим с обычного питания, термически обработанной пищи, скажем, на сыроедческое меню, сатву, пищу мудрецов. В основном это свежие фрукты, овощи, травы, орехи. То, что переваривает себя само за счет содержащихся в этой еде ферментов, которые под действием желудочного сока включают механизм ее самопереваривания. Этот переход произойдет не волевым усилием, а естественным образом. Наши пищевые пристрастия меняются вслед за изменением нашего сознания. О вреде сыроедения мне, например, нравится книжка Павла Себастьяновича «Почему коровы хищники?». Кто интересуется темой, прочитайте. В сексе мы, мужчины, также естественным образом начинаем стремиться к удержанию семени, чтобы не терять энергию, и постепенно осваиваем так называемые даосские практики. Не только не теряя в качестве сексуального удовольствия, но наоборот, выводя это качество на новые его уровни, на новые уровни физиологической радости, о существовании которых раньше невозможно было даже предположить. На эту тему читайте, например, книжки Ман Тек Чхе и его соавторов «Мультиоргазмический мужчина» или «Совершенствование мужской и женской сексуальной силы». Но основу нашего списка радости, естественно, очень постепенно начинают составлять не радости потребления, но радости отдавания. Подчеркну, это не моральный выбор, это неправильное поведение, это не религиозная догма, это естественный путь изменений, который проходит наше сознание, когда мы начинаем ориентироваться исключительно на наше внутреннее ощущение радости. Следуя ему, даже если мы выбираем радости, энергию которых придется вернуть с процентами, мы позволяем в нашу жизнь войти опыту, осознанное проживание которого, и только оно и может привести к эволюции наших желаний. Постепенно те желания, которые мы раньше осуждали и притесняли в себе, благодаря полученному, пускай и многократно полученному опыту потери энергии, будут на самом глубоком телесном уровне осознаны, и нам откроется их истинная природа и, как следствие, новые способы их удовлетворения, которые будут не лишать нас энергии, но наполнять ею. Я называю это эволюцией желаний. Эволюция нашей души – это эволюция наших желаний. И здесь нет места принуждению. Здесь есть место только осознанному опыту. Например, еда, когда мы пристальнее к ней приглядимся, окажется только способом получения доступной радости, именно эмоциональной радости. Скоро окажется, что еда не нужна нам как источник строительного материала тела или энергии. Действительно, если на квантовом уровне энергия доступна без всяких посредников, и любую молекулу мы можем получить непосредственно из квантового супа, то зачем нам пища? А когда мы осознаем это, то увидим, что есть достаточно много других источников эмоциональной радости в нашей жизни. Просто на прежних низкочастотных уровнях реальности они не были нам доступны или не воспринимались нами как источники радости. Например, живое общение или созерцание красоты, или сопереживание истине, или, о чем мы уже сказали, творчество, или любовь. Открывая для себя новые источники радости, мы постепенно переключаем свое внимание с прежних низкочастотных радостей, основанных на потреблении, на эти новые. И эволюция нашего списка радости прямым, непосредственным образом определяет эволюцию наших желаний и всего нашего сознания. Это и есть путь наверх, в так называемый рай. А все, в кавычках, правильные действия и высокая мораль, читай, насилие над собой, ведут совсем в другую сторону, вниз по уровням реальности, в ад. Вот о чем говорит Христос, когда говорит, что все благие намерения устилают дорогу в ад. Постепенно ваш список радостей сосредотачивается вокруг наших талантов. Талантов, о которых на нижних уровнях реальности мы и слыхом не слыхивали, и даже не могли предположить, что можем ими обладать. И вот тогда, открывая через радость для себя собственные таланты, мы начинаем по-настоящему ими жить. И делаем мы это не для того, чтобы прославиться или заработать. Мы делаем это ради того же, ради чего раньше поглощали стейки, шоколадные торты и пили дорогое вино или коньяки. Мы делаем это ради собственного удовольствия. Просто удовольствие от творчества, от раскрытия наших талантов гораздо ярче. Радость от создания очередного шедевра способна захватить нас целиком и на долгое время. И в отличие от вина или стейка, не обернется на утро головной болью и несварением. А слава и успех, они придут сами. Не потому, что вы к ним стремились, а потому, что они не могут не прийти на новых уровнях реальности, куда вы выйдете благодаря наполненности творческой энергией. Да нет никакой творческой энергии, это все одна. Одна и та же энергия. Энергия квантового супа. Любовь. Да, это одна энергия. Чем чаще вы будете наполняться ею, тем больше вы будете себя любить. Не свои маски, не свои роли, а само свое существо. И тем больше в ответ, в развитии вашей любви к себе, вас будут любить другие. Потому что нет никаких других. Они все наше же продолжение и относятся к нам ровно так, как относимся к себе мы сами. Разве можно ударить себя своей же рукой, если мы себя любим? Мы бьем себя, только если хотим наказать. В моей практике эволюция списка радости привела к следующему. Я никогда не писал стихов, но в течение года, примерно каждый день записывая свои мысли, свои откровения, открытия в прозе, я вдруг исписался. Это не доставляло больше мне никакой радости, потому что все было как-то скомкано, косно, слов не хватало или наоборот было избыточно много, и вдруг, прямо на середине очередной моей записи в ежедневном блоге меня как прорвало. Стоп, есть же живой язык. И я начал писать стихами. Вот, например, как выглядело описание пятого измерения в стихах. Отрывок. Я с трудом просыпался, и сон на границе рассудка еще тлел, прожигая пластонки его изнутри. Я увидел, я вспомнил, я видел. Реальность, как торт со слоями из сгустков мировых состояний, где пять измерений, не три. И слои его, словно бы полосы в радуге, различались по цвету и частотою волн. Ниже красного были низкочастотные уровни, адовы, над фиолетовым – выход из майи, вон. И все уровни торта одновременно присутствуют в этих трех измерениях в пространстве X, Y, Z, как радиоволны в эфире. И чтобы, скажем, слушать русское, нужно просто настроить приемник, включив его в сеть. И физика волн пятимерных такая же точно. Чем выше частоты, тем больше энергии надо, чтобы их созидать. А энергии этой источник скрыт в нас же самих. И ключ к нему – это радость. И каждый слой торта своей обладает историей. В ней все однозначно, навек предопределено. От взрыва большого до закольцованной в торе черной дыры, сосущей для взрыва все вновь. А качество в целом истории каждого слова, как и любое одномоментное в ней состояние мира, определяется только одним лишь условием – суммарной энергией слоя, уровнем силы. И правы ученые были все в голос сказавшие, что сумма энергии Вселенной извечна константа. Но истина – это всегда в пределах пласта лишь. А в верхних слоях есть и Деды Морозы, и Санты. И вот я стою посреди мироздания в здании торте. весь истинной новой, зовущей, кричащей, горю. Я только рассказывать вам утомился до чертиков, но все промелькнуло в едином мгновенном строю. И вот я такой пописываю стишки в свое удовольствие, пишу для удобства хранения прямо на сайте стихи.ру, где, к слову, публикуется без малого миллион поэтов, и каких поэтов, тут и Евтушенко, и Вознесенский, миллион поэтов, выдавший 30 с лишним миллионов произведений. И понятно, что в этом стихийном многообразии поэтического предложения у меня читателей-то раз-два я обчелся. И никаких конкурсах я там не участвовал. И вообще, ну вот, прошло не больше года, как вдруг я получаю письмо. Здравствуйте, Сергей Юрьевич, поздравляем вас, вы номинированы на национальную премию «Поэт года». Церемония награждения там-то, тогда-то. В общем, список радости рулит. А в самом начале мой список радости, как и полагается здоровому человеку, на 90% был посвящен еде и сексу. И никакой поэтики там и близко не было. Но за 2 года мой список радости поменялся 8 раз кардинально. 8 раз я его переписывал заново, с удивлением отмечая собственную эволюцию. И только на 9-й в нем вдруг появились стихи. Случайно. Как бы случайно. Обнаружив для себя этот живой язык, я обнаружил также, что когда пишешь стихами, все почти всегда разворачивается неожиданным для меня образом. И мне просто стало нравиться. Вот так вот, начиная с первой строчки, которая крутится в голове, не предполагая никакого внятного или заранее спланированного исхода, позволить мысли течь в рифмах и ритмах и вылиться во что-то совершенно невообразимое, подчас самого меня пробирающее до слез, без лишнего пафоса и красивости. Поэтика, как математика, средство доступа к истине. Сначала ты учишься понимать ее, ею оттачиваешь свои мысли, затем, задаваясь вопросом гармонии, проверяешь версии, пока в какой-нибудь не затронешь космос, а он польется тобой из всех отверстий. И когда ты вытечешь наизнанку тождеством, корни вскроешь в истинном, совершенном свете и в пределе дерзком оживишь невозможное, вдруг воскликнешь: «Боже, Боже мой!» и себе ответишь.